Радиостанция «Эхо Петербурга» представляет программу «Особое мнение».
11:06 в студии Татьяна Троянская. Действительно, программа «Особое мнение». Я приветствую Марию Мацкевич, старшего научного сотрудника Социологического института РАН. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что, сегодня все обсуждают новый состав правительства. Знаете, с одной стороны, все говорят, ну ничего не изменилось. Тем не менее, 9 новых персоналей появилось в правительстве. Хотя троица основная, Лавров, Шойгу и Мединский, по-прежнему на своем месте. Но что вы можете сказать в целом на новый состав правительства?
Новый состав правительства обсуждается, если я не ошибаюсь, уже последние 2 недели. И все этапы прошли, и были гадания, ставки на вероятность того, что останется прежний, придет новый, кто именно будет новым. Это было страшно увлекательное занятие для, прямо скажем, очень узкого круга людей. Но что любопытно, что до того, как стало известно окончательно, что президент вносит кандидатуру прежнего премьер-министра, оценки правительства, измеренные фондом «Общественное мнение», были довольно низкими. То есть у нас на протяжении уже довольно большого количества времени сохраняется одна и та же ситуация. Президент оценивается крайне высоко, уровень доверия к нему невероятно высокий. Работа правительства оценивается довольно низко. То есть выше, чем Госдумы, но все равно очень низко. Почему? Тоже понятно, потому что все хорошее в нашей жизни приписывается персонально лидеру государства, все плохое, а люди, конечно, не склонны закрывать глаза на то, какие недостатки существуют в экономике, социальной политике, но все это возлагается на правительство. И вот эта традиционная ситуация сохранялась до последнего момента, и фонд «Общественное мнение» это измерил, все осталось по-прежнему, но вдруг стало известно, то есть не вдруг, а в положенное время после инаугурации стало известно, что президент вносит кандидатуру прежнего премьер-министра, и оценки работы правительства поскакали вверх. То есть это был кратковременный эффект, видимо, мы это, я думаю, заметим чуть позже, все вернется на круги своя. Но вот это нам наглядно демонстрирует, какой эффект оказывает слово действующего президента.
На некоторое время хотя бы.
Ну, хотя бы на некоторое. Но это ведь все-таки косвенное, но дополнительное, безусловно, подтверждение того, что, конечно, то, что измеряется как рейтинг и что часто критикуется, ну вот как к нему не относись, но доверие есть, оно очень высокое, и оно сказывается не только напрямую в этом рейтинге, но и в том, какое воздействие оказывает похвала или, наоборот, не похвала президента на оценки всех остальных действующих лиц в нашем государстве, в том числе правительства, Государственной Думы и так далее, и так далее. Так что это вот, ну, еще одно такое перекрестное, можно сказать, подтверждение другого рода данных. В этом смысле оценки правительства высоких стали на какое-то время, хотя я думаю, что довольно быстро мы увидим, что оценки действий конкретных министров, например, министра обороны останутся высокими, как они и были раньше, министра
иностранных дел,
совершенно верно, тоже будут высокие, а традиционно оценки социальных министров будут низкими. Как бы они на самом деле не работали, потому что понятно, что конкретной информации люди в своей массе, как правило, не обладают. Понятно, что близко мне, как человеку, работающему в Академии наук и не чуждому образованию, высшего образования. Нас, нашей сферы непосредственно касается 2 министра. Ну, теперь уже, как выяснилось, 3.
Теперь уже, да.
До этого было Министерство образования и науки одно, было Министерство культуры, и еще было так называемое ФАНО, которая следила якобы за имуществом Академии наук, но к которому Академия наук огромные претензии из-за того количества бумаг, которые приходится писать любому сотруднику, причем совсем не по хозяйственным вопросам, а именно по содержательным, которому, казалось бы, никакая бюрократическая структура вне Академии отношения иметь не должна. Но тем не менее. Ну вот теперь все это наше дружное возмущение сотрудников Академии наук, которые страшно критиковали и организацию, и ее лидера. Ну, вот теперь просто этот бывший чиновник, возглавлявший ту организацию, организация упразднена, но только он назначен министерством науки, руководить Министерством науки. То есть это такой, конечно, своеобразный отказ во всех претензиях, которые выражались раньше.
То есть вы хотите перемен, вот вам перемены, но какие?
Да, именно. Вы хотели упразднения этой организации бюрократической, ее упразднили, вместо этого создали новую, которую вы тоже вроде бы хотели, вы же хотели разделить науку и школу. Ну вот ее разделили. Нравятся вам нынешние министры, прежнего министра, который критиковали за то, что она хотела возродить советскую школу в ее, скажем так, не лучших образцах. Вот ее оставили руководить школой, от чего застонали учителя. И того человека, который руководил всеми критикуемым ведомством, назначили министром, который теперь будет уже руководить с позиции министра. Ну, это, конечно, такой демонстративно. Понятно, что меньше всего интересовало при назначении министров мнение сотрудников Академии, но, конечно, понятно, как это воспринимается сотрудниками. Ну и, как я понимаю, Татьяна, вы можете сказать, как это воспринимается людьми, которые представляют сферу культуры.
Конечно. Ну, а здесь, кстати, по-разному. Вот непосредственно о персонале Владимира Мединского. Если честно, люди, которые не любят его, высказывают разные точки зрения при этом. То есть одни говорят, что, ну, кошмар какой, да, а другие говорят, ну, может быть, этого мы хотя бы знаем, и что от него ждать. А если бы была условно импольская, непонятно, что бы было лучше. Поэтому здесь тоже как бы не было хуже. Вот так все это воспринимается.
Ну, что-то я помню из классической литературы, кажется, с 19 века примерно, если не раньше, что-то такое приходилось читать, что каждый следующий будет хуже предыдущего, этого мы хотя бы знаем.
По-моему, к этому... Салтыков-Щедрин.
Да. Ко всему этому мы уже привыкли. Ну, это, в общем, еще в 19 веке выглядело уже довольно забавно. Но в каких-то отношениях, зато наша классика остается вечно актуальной.
Безусловно. А сам посыл Министерства просвещения, вас это не коробит?
Как название?
Да.
Честно говоря, нет. Мне не кажется это плохим каким-то названием. Такое министерство у нас уже было. Если мы видим за этим возврат каким-то...
Напрашивается еще и пропаганда. Просвещение и пропаганда.
Ой.
Нет?
Ну, вот, вы знаете, может быть, это аберрация человека, связанного с высшим образованием Академии. В этих сферах слово «просвещение» очень популярно, используется постоянно, и на каких-то встречах все время говорится, что да, мы должны заниматься просвещением, это наша обязанность. Так что вот вполне возможно, это такой профессиональный перекос. Нет, у меня со словом «просвещение» скорее позитивные ассоциации.
Дмитрий Патрушев, новый министр сельского хозяйства. Вот как вы считаете, этот персонаж как-то себя проявит? И вызывает ли он у вас какие-то чувства?
Ну, какие он может вызывать чувства, если я до назначения ничего про...
Ну, только в расследованиях Навального о нем было.
Видимо, я недостаточно обращала внимание. Но нет, ничего мне не говорит. Это само по себе... Понимаете, есть, конечно, такая позиция, что трудовые династии рабочие или в сфере культуры – это хорошо. Трудовые династии в политике или, предположим, в чиновничной сфере, они такого же одобрения публики обычно не вызывают. Это традиционно. Ну, посмотрим, что будет.
А вот у нас новости. Владимир Путин выдвинул Кудрина на пост руководителя Счетной палаты, то есть это случилось. А на ваш взгляд, то, что Кудрин займет этот пост, не кажется ли это таким, ну, легким троллингом? Все-таки что он будет делать на месте руководителя контрольной счетной палаты?
Заранее предсказать это я не могу, но...
Сможет ли он себя проявить, себя как-то ярко?
Приходилось читать две противоположные позиции. Одна, что это очень хорошее место для того, чтобы проявить себя. Другая точка зрения абсолютно противоположная. Я думаю, что мы увидим, и довольно быстро мы увидим, какая точка зрения оказалась более правильной.
Ну да, здесь, как говорит Венедиктов, будем наблюдать. А вот к тем, кто, возможно, поменяется, а к тем, кто, возможно, останется на своем месте. Петербургский дневник сегодня публикует огромное интервью с Георгием Полтавченко, губернатором. И вот в ходе своего интервью он, в частности, сказал, что он не исключает того, что он снова будет выдвигаться на пост губернатора Санкт-Петербурга. Это хорошая новость для нас или не очень?
Видите ли, Татьяна, вы только что сказали, что в сфере культуры говорят, что вот это мы уже знаем, что а другой может быть хуже. Вот если применить эту же логику, то, ну...
То пусть лучше будет Полтавченко, который как бы ничего не делает.
То есть, понимаете, мы, конечно, заранее никогда этого не можем сказать, будет новый губернатор хуже или лучше. Но насколько можно судить, если опираться на какие-то теории политические, из сферы политических наук, они говорят, что, в общем, от личности на самом деле не так много зависит, все определяется институтами, правилами, и в этом смысле самый лучший прогрессивный, что называется, губернатор будет действовать по тем же правилам существующей системы, сломать он ее не сможет, если он хочет благополучия региона, он должен следовать определенным правилам, или им будут недовольны избиратели, или им будет недовольно окружение, местная бюрократия, либо им будет недовольно федеральное руководство. Иначе говоря, шансы на то, что вдруг придет некий лидер, который устроит, не знаю, Петербургскую республику или некий оазис, непонятно чего, ну, на это, по-моему, надеяться довольно странно, особенно учитывая опыт, который любой живущий в нашей стране, в общем, каких только губернаторов, мэров городов мы не видели. И, ну, мы видели самые разные метаморфозы, но всегда в одном и том же направлении.
Но, тем не менее, о Георгии Полтавченко говорят, что он ничего не делает. Ведь характер откладывает свой отпечаток на то, какой губернатор и что он делает. Ведь можно же каким-то образом лавировать и думать о благополучии своего города. А можно просто ничего не делать и позволять другим делать что-то.
Ну, смотрите, давайте отвлечемся от того, какой характер у губернатора, и посмотрим, что происходило в нашем городе за последние 5 лет, например. Разве у нас не строились дороги?
Строились.
Разве у нас не менялся общественный транспорт в лучшую сторону? Я ничего не хочу сказать хорошего, честно говоря, про наш общественный транспорт, но то, что он все-таки стал лучше, чем был до этого, ну, по-моему, это отрицать нельзя. Разве у нас не ремонтировали здания? Разве у нас не чистились, не убирались улицы? Ну, в общем, по большому счету, мы тоже можем сказать, что это не заслуга губернатора, а результат общего улучшения экономической ситуации в стране или, по крайней мере, не радикального ее ухудшения. Но вот сказать, что личность губернатора оказала какое-то сильно негативное влияние на процессы в городе, и Петербург не получил, например, чего-то, потому что вот у нас какой-то не такой губернатор, ну, по-моему, это было бы просто несправедливо. Да, есть локальное недовольство, например, культурной политикой, в которой губернатор, если не вмешивается, то, может быть, многие говорят, что это и плохо, что, может быть, лучше бы он вмешался.
С другой стороны, он просто позволяет делать это кому-то, кто это делает.
Да, но тогда получается, что, а если бы он сам вмешивался? То есть, понимаете, вот в этих спекуляциях, что было бы, если бы человек был другой, но, ну, как-то моя профессия заставляет меня обращать внимание не на личные качества, а на обстоятельства, которые вынуждают человека вести себя определенным образом и не позволяют ему вести себя иным образом. И в этом смысле, опять же, наш опыт просто проживания в течение последних десятилетий подсказывает, что даже в нашей стране, где от личности зависит гораздо больше, чем, например, в других странах, тем не менее, даже в нашей стране правила, институты, рамки задают очень узкий коридор возможных отклонений. И, кстати, мы это видим не только по чиновникам, которые от нас далеки, но и по нашим коллегам, по нашим друзьям. Мы видим, что и даже для нас, на нашем таком бытовом уровне, мы видим, что правила дорожного движения, которые, например, каким-то образом меняются, меняют наше поведение и наше, и окружающих нас людей. Кстати, очень часто в лучшую сторону.
Но, исходя из этого, можно предположить, говорит, что вообще не важно, как пройдет мундиаль в Петербурге, то есть от этого судьба Полтавченко не поменяется.
Я не знаю, во-первых, как пройдет мундиаль. Я не знаю, зависит ли от этого судьба губернатора. Это вам лучше скажут какие-нибудь политические аналитики. Но с точки зрения обычного жителя города, конечно, мундиаль – это тяжело, потому что сначала мы к нему готовимся, тратим большие деньги, перекрываются дороги, потом приезжает огромное количество людей, это создает тоже некое напряжение в городе. Но все это можно пережить.
Ну, мы, безусловно, это переживем. А давайте мы к олигархам обратим наш взор. А, беда у Романа Абрамовича. Ему почему-то задерживают визу. Пока строится только предположение. Возможно, все образуется, и он поедет там, где он живет в последнее время. А, но с чем это связано, на ваш взгляд?
Ну, гадать по поводу мотивов, тем более чужого правительства, не своего, это радость не очень большая. Но давайте посмотрим с точки зрения обычного гражданина России, который, предположим, смотрит телевизор и слышит новость про то, что Абрамовичу визу не продлили. С одной стороны, большинство населения, очень богатых людей, прямо скажем, не любит, относится к ним скептически и не считает, что деньги свои они получили заслуженно. С другой стороны, возникает вопрос, справедливо ли поступают с ним, потому ли, что он действительно как-то неправильно заработал свои деньги, или просто потому, что он представитель России, к России относится плохо, ее не уважают, не ценят, а, следовательно, оценка этого будет все равно негативной. То есть это, знаете, есть такой не очень добрый анекдот про смешанные чувства. Угу. Вот это тот самый случай про смешанные чувства.
Ну, я думаю, все зависит от того, как преподнесут эту новость, потому что можно же преподнести как факт, что Абрамовичу не продлили визу, да, не дали визу. А можно преподнести, что британские власти кошмарят российских бизнесменов, и вот таким образом. Я думаю, все зависит от контекста, от того, как...
Ну, мы можем прогнозировать, что, скорее всего, будет последний вариант, а есть данные, что все-таки большинство людей, во-первых, смотрят телевизор, прежде всего, это новости, они действительно черпают оттуда информацию, и главное, что ей доверяют. И пока еще это большая часть населения, причем всех возрастов, особенно это явно, конечно, среди людей там, старше 45, там почти каждый смотрит телевизор, смотрит новости, и воспроизводит, собственно, те оценки, которые подают эти новости. Ну да, я согласна с вами, что, скорее всего, это будет вот этот вариант, что россиян обижают.
Угу.
И в этом смысле не так будет важна фамилия, а важно, что это еще одно проявление. Тем более, что нельзя сказать, что для этого нет никаких оснований, что это некое проявление лицемерия, потому что, например, мы знаем, что на протяжении многих десятилетий эту визу давали, а теперь вот ее перестали давать, и не то чтобы отказывают, а вот не дают. Ну, в общем, мы понимаем, что дело не только в конкретном человеке.
Ну да, но тем не менее, не получится ли так, что за Абрамовича мы будем какими-нибудь санкциями мстить сами себе, как это у нас принято?
Ну, вполне возможно, но до сих пор у нас именно так и было. Проблема в том, что, к сожалению, реальных возможностей вот конкретно как-то уязвить те правительства, которые, кажется, к нам несправедливо относятся, у России не так уж много. И это действительно проблема. И мы тоже не должны закрывать глаза на то, что это видно по мемуарам людей, которые ушли из политики, теперь на пенсии, я имею в виду американцев, англичан, или, может быть, они не ушли из политики, но они написали мемуары. И там довольно отчетливо написано, что действительно и в 90-е, и в начале 2000-х Россию считали слабой, считаться с ней считали неправильным. Это все есть, и, то есть, во всяком случае, это было точно, и, скорее всего, мы можем предположить, что если эта ситуация изменилась, то, скорее, не в лучшую сторону, потому что, скажем так, возмущение этим положением дел довольно закономерно, и не то чтобы на пустом месте возникло.
Давайте про великодержавный оптимизм. Оказывается, у нас половина россиян уверена, что Россия является великой державой, а еще 35% считают, что она станет такой в ближайшее время. Соответственно, россияне гордятся президентом, усилением России в военном и политическом отношении, ну и прочее. Понятно, нет, что... Да. Нет.
Тут очень важно, что на первом месте действительно идет как предмет гордости вооруженные силы. Угу. Ну, это понятно, это результат довольно внешнего такого эффекта, когда показывают победы военные там, в разных частях мира, показывают военные парады. Отсюда возникает ощущение, что у нас все отлично с вооруженными силами. Но на втором месте там народ. То есть люди действительно считают, что...
Ну, сила воли и дух народа, да.
Ну, послушайте, ну это же, честно говоря, характерно для любой страны. Ну, какой житель страны говорит, что он не гордится своими согражданами? Ну, это совершенно законное чувство, да. А и только на третьем месте президент, причем ну, с каким-то таким отрывом от народа. То есть сказать, что у нас прямо единственная надежда для граждан и единственный повод для гордости – это действия президента на внешней арене, как часто говорят, когда видят, что основой для высокого рейтинга президента – оценка его успехов во внешней политике. Так вот, конечно, это люди признают, но президент не единственный и даже не главный повод для гордости за страну.
То есть не так страшен этот опрос, как может показаться на первый взгляд.
Ну, он вообще не страшен. Ну, вы посмотрите на данные, например, каких-то американских опросов общественного мнения. Американцы гораздо больше гордятся своей страной, чем мы. Вы можете сказать, что американцев, может быть, для этого больше поводов, но, знаете, как правило, гордость за страну не напрямую связана с ее конкретными достижениями в той или иной сфере. Просто это довольно естественно для граждан гордиться своей страной. И наоборот, неестественно, как у нас, в общем, было на протяжении многих лет, когда люди ощущали, что они вроде как не должны или не могут, или у них нет оснований гордиться Россией. Но это все-таки ситуация была не хорошая, и она во многом приводит к тому, что сегодня оценка 90-х годов, в общем, преобладающая негативная. Что бы вот ни говорили люди, которые в 90-е годы вспоминают как годы больших свобод, массовое настроение – это время, когда мы чувствовали себя униженными, бедными, и экономическая ситуация – это не единственный и не главный даже повод для вот такой пессимистической оценки этого периода в истории нашей страны. Главное – это то, что мы не чувствовали, что мы можем гордиться.
Но гордиться армией – разве это нормально?
Ну,
это первое место.
Это грустно, что это главное, и действительно, что это на первом месте, что нет гордости за культуру, что она уходит на задний план, что нет гордости, там, не знаю, за спортсменов, за красоту наших городов и что-нибудь в этом роде, за то, что это там самая главная туристическая достопримечательность, может быть, в мире, как многие страны считают про свою страну. Но это тоже не сегодня появилось. То есть это не результаты вот этого опроса, который вот только сегодня, можно сказать, через несколько дней после 9 мая.
А... Результаты телевизионной пропаганды это?
Ну, это, конечно, тоже, но далеко не единственное. Просто как раз у нас уже на протяжении довольно долгого времени достижения культуры идут где-то в конце, две минуты в новостях.
Увы, увы. Мы сейчас сделаем паузу, потом вернемся.
Вы слушаете программу «Особое мнение».
Мы продолжаем наше особое мнение. Мария Мацкевич, старший научный сотрудник Социологического института Российской академии наук. Маша, вот вы, я не знаю, заметили вы или нет, как дорожает бензин медленно, но постепенно. При этом мы наблюдаем за тем, что нефть тоже дорожает. Ну, нам обычно объясняли, что у нас нефть дешевая, поэтому экономическое положение в стране не очень. А сейчас как все дорожает, то есть и нефть дорожает, и бензин у нас дорожает. Как это можно объяснить?
Хорошо бы, конечно, такой вопрос задать экономисту. Скажу сначала, как обычный человек. Я не помню периода, чтобы у нас бензин дешевел. Объяснения действительно бывали разные. И то, что такая мировая тенденция, и то, что, наоборот, в стране очень плохо, поэтому приходится повышать цены. Но мы, в общем, опять же, как обычные граждане, всегда знаем, что цена бензина рано или поздно сказывается на цене, например, продуктов в магазинах. Это такой естественный процесс. И да, говорят, что цена бензина еще повысится, соответственно, еще повысятся и какие-то там, скажем, цены на проезд в общественном транспорте, повысятся действительно там цены на продукты, и наверняка по цепочке обычные экономисты говорят, что цены на бензин по цепочке расходятся и отражаются в повышении цен на все практически. Но тут, опять же, для нас ситуация не новая, когда, опять же, наших сограждан спрашивают опросные конторы, что вы думаете, будут ли повышаться цены, будет ли инфляция, то люди всегда говорят, что да, цены будут расти, и, как правило, прогнозируют, что они будут расти даже гораздо больше, чем потом, оказывается, они выросли. То есть оценка людей, что если их просят сказать,
люди
насколько...
Люди привыкли ждать худшего.
Да, и более того, они даже переоценивают. То есть, когда их спрашивают с их точки зрения, насколько все подорожало, они, как правило, говорят, называют гораздо большую цифру, чем это говорят экономисты, статистики и так далее. Что тоже объяснимо, но так, чтобы не задерживаться на этой теме. Но понятно, что у нас объявлены большие планы. Расходы на здравоохранение, на образование, в общем, на всю социальную сферу. Этих расходов люди ждут, их требуют, и вот они нам предстоят. Но откуда-то должны взяться средства? Ну, в том числе, видимо, и из этой сферы.
Ну, кроме того, у нас строятся мосты и прочее, прочее, и много поводов для города. Мне просто хочется понять, осознают ли люди, что эти вещи связаны, да? Вот этот вот красивый проезд президента, непристегнутого по Крымскому мосту, да? Ведь люди должны соотносить, что этот проезд, он стоит огромных денег,
ну,
наших налогов.
Вы знаете, во-первых, так почти в любой стране, о конкретных тратах, вот буквально таких больших проектах, для каждой такой акции людей не спрашивают, референдум по этому поводу не устраивают. Обычно люди выражают оценку того, как тратятся деньги на выборах. Они либо поддерживают правящую партию, которая вот таким образом принимает решения mm-hmm. бюджетные в парламенте, либо не поддерживают. Но до сих пор поддерживают. Более того, если вы спрашиваете людей, хотят ли они этот мост, хотят, да, хотят. Вам это, может, не нравится, но да, им это нравится, они этот мост поддерживают, радуются ему и так далее, и так далее. То есть есть вещи, на которые люди готовы тратить деньги.
Но если бы эти люди не то, что отчисляли налоги, как это у нас делается, а конкретно отдавали бы часть своей зарплаты на конкретный мост, вы думаете, все бы с радостью так бы и отдавали?
Знаете, так в любой стране, если человека конкретно требует вот на конкретную вещь, отдать деньги, то он далеко не всегда с этим согласен. Но так устроено во всем мире бюджетный процесс, что вы выбираете сначала политиков, а потом они принимают решение о том, как будет распределяться бюджет. И вот так специальных референдумов по каждому большой трате не устраиваются. Более того, если бы, например, в нашем городе устраивали голосование, как тратить деньги на строительство станции метро, на станцию метро Новокрестовская или на станции метро на юго-западе, то понятно, что выбрали бы люди. Но именно поэтому их и не спрашивают.
Понятно. Давайте про людей, которые вот выходили на митинг против пыток, да, в частности, в Петербурге, от 200 до 400 человек. Это крайне малое число людей. С чем это связано? Люди просто не знали, что этот митинг, либо люди не верят в том, что действительно вот пытки сейчас существуют. Почему?
Ну, тут, конечно, ряд причин, а совсем не одна. Да, мало людей знают об этом, мало людей хотят знать об этом. Ведь даже вот приходилось слышать профессионалов, которые, например, специально занимаются темами правоприменения, криминологии и так далее, и так далее. почему люди спокойно реагируют, как они вообще могут жить, зная, что в нашей стране такое происходит, и что это фактически уже никого не удивляет. И профессионалы говорят, что ты стараешься отстранить от себя это, потому что ты не можешь, это психологически невыносимо все время об этом думать и помнить. И да, так устроена человеческая психология, что вы не можете думать об этом постоянно, только в том случае вы можете об этом думать, если это касается вас непосредственно, вас или близкого вам человека. Но в массе своей люди стараются отстраниться от этой информации. Она подавляет, она угнетает, потому что ты ничего не можешь с этим сделать. И понятно, что люди, которые вышли на митинг, это люди очень большого общественного темперамента и очень большие оптимисты, потому что они верят, что от их позиции, от их действий что-то зависит. Но большинство людей довольно трезво, прямо скажем, воспринимая ситуацию, они понимают, что вот такие вещи не решаются выходом на митинги. И, к сожалению, да, боюсь, что если только не будет каких-то дополнительных поводов, вот просто, в принципе, против пыток у нас количество людей такого общественного темперамента большим никогда не будет.
Угу. Ну, раз мы уже эту тему затронули, сегодня Мосгорсуд проверит законность продления домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову. И вообще это дело, да, ну там есть некие подвижки, я имею в виду, Алексей Малобродский сейчас все-таки находится уже дома, хотя вся эта история непонятно, когда закончится, и непонятно тоже, как она закончится. Смена правительства как-то повлияет на, может быть, благополучный исход дела «Седьмой студии»? Вообще, или есть какая-то взаимосвязь?
Ну, это надо очень хорошо знать, кто там кого защищает, кого поддерживает, кто заступается. Но, опять же, опыт каких-то предыдущих подобных расследований показывает, что если уж дело достигло такого масштаба, хорошо оно не может кончиться. Ну, мы вспомним ряд громких процессов, в которых участвовали очень известные люди, вплоть до уровня министра или губернатора. Никакой их статус, никакая поддержка на самом высоком уровне не помогали им в той ситуации, когда это уже стало публичным, они либо находились под домашним арестом, либо в заключении, и всегда им довольно большие сроки присуждали, вне зависимости от того, как адвокаты оценивали весомость доказательств.
Но то, что все-таки Малобродский не находится в СИЗО уже, это говорит о том, что некие позитивные изменения уже прослеживаются. Может быть, это начало не совсем ужасного конца?
Начало конца, как повод для оптимизма, не знаю. Честно говоря, я совсем ничего не знаю про какие-то внутренние процессы. Я сужу исключительно как любой другой такой же телезритель или обыватель, читающий социальные сети или статьи в средствах массовой информации, я ничего не могу сказать компетентно по этому поводу. Единственное, что, конечно, это выглядело чудовищно с точки зрения того, что люди воспринимают уже как норму, что жестокое обращение с подследственным – это фактически, ну да, так принято, это почти никого, это многих возмущает, но почти никого не удивляет, хотя мы знаем, что вот, например, просто по опыту каких-то исследований, которые мы проводили, мы знаем, что если конкретному человеку, вот обычному обывателю, который, в принципе, вот на словах готов поддерживать самые жестокие меры – наказание, заключение – для того, кого он считает преступником, когда ему предлагают рассмотреть конкретное дело, ему предлагают аргументы с разных сторон, то люди очень часто склоняются к довольно гуманному подходу. Просто когда есть возможность рассмотреть это спокойно, непредвзято, обсудить, проблема в том, что у нас с нашими согражданами очень мало говорят на такие темы. Потому что считается, что у нас люди склонны поддерживать все, что угодно, любые жестокости. Это совсем не так. Вот есть результаты, которые говорят, что это совсем-совсем не так в том случае, если людям представлена полная информация, доступным языком, у них есть возможность принять решение в обсуждении. Ведь не случайно суды присяжных выносят гораздо более мягкие приговоры, потому что люди совсем не так жестоки, и тем более наши люди, как принято об этом говорить.
Ну, вот мы в перерыве как раз говорили про фильм «Лето» Кирилла Серебренникова, который только что вернулся с Каннского фестиваля. Там он был в основной программе, но ничего не получил. Там был только специальный такой неофициальный приз от журналистов за саундтрек получил Рома Зверь, который играет роль Майка Науменко. Вот как вы считаете, смогут ли критики или не критики люди как-то объективно судить творение Кирилла Серебренникова? Или теперь уже нет? Поскольку восторженная пресса, да, которая была на Каннском фестивале, просто называет фильм гениальным. Я не видела картину, поэтому ничего не могу сказать. Но, тем не менее, не помешает ли это объективности суждения фильма?
Татьяна, а можно я вам задам этот вопрос? Потому что вы человек, который пишет критические рецензии на...
Ну, я не пишу рецензии.
Ну,
я...
может быть, это не рецензии официальные, как в статусе критика, но вы пишете отзывы на спектакли и фильмы. И вы прекрасно понимаете чувство человека, который пишет рецензию на спектакль или книгу, или фильм при таких обстоятельствах. Вот как бы вы ответили на свой вопрос?
Я могу сказать про фильм «Лето», я скажу честно, после того, как посмотрю эту картину. Министр культуры Владимир Мединский уверен, что его ведомство на правильном пути. Он пообещал работать еще лучше. Видите, какие новости приходят?
Еще лучше, это хорошо.
Будем
звучит.
Работать будем еще лучше. Да. Мария Мацкевич, старший научный сотрудник Социологического института Российской академии наук, была у нас сегодня в студии. Спасибо.
Вы слушали программу «Особое мнение».